Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений и о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило 18 марта 2018 года, и оно оказалось удивительно похожим на наше прошлое. В России прошли выборы Путина, можно сказать, выборы президента, но, скорее всего, это был плебисцит по переутверждению Владимира Путина в роли президента Российской Федерации. Но встает вопрос, а что же после? Не успели отгреметь эти выборы, как парламент Чечни выступил с инициативой изменить Конституцию, провести референдум по изменению Конституции для того, чтобы позволить Путину править третий срок. И, соответственно, встает вопрос, можно ли вообще представить себе Россию без Путина? Подробности в сюжете нашего корреспондента Евгения Левковича.
На прошлой неделе официально начался четвертый президентский срок Владимира Путина. По сути же, он правит страной 19-й год подряд. С момента падения монархии дольше него во главе государства находился только Иосиф Сталин, 30 лет. У Путина есть все шансы переплюнуть отца народов. Для своих 65 лет он находится в прекрасной физической форме. У него нет хронических заболеваний. По последнему опросу ВЦИОМ, 82% россиян безоговорочно одобряет его деятельность. А на днях Рамзан Кадыров заявил, что инициирует всероссийский референдум о пожизненном продлении его полномочий, так как Путину, по мнению главы Чечни, нет альтернатив. С ним, по данным Левада-центра, может согласиться почти половина россиян. 49% респондентов не видят человека, способного заменить нынешнего президента на его посту. Получается, Путин – это навсегда?
И в самом деле, если не Путин, то кот. Если не Путин, то кто? Обсуждаем эту тему с нашими сегодняшними гостями. Константин Газа, политический обозреватель, старший научный сотрудник Московской высшей школы социально-экономических наук, иначе известный как Шаненко. И Николай Петров, профессор высшей школы экономики. Ну, сначала вот с этой чеченской инициативой. Можно, так сказать, от нее отмахнуться более-менее, как сделал Дмитрий Песков. Можно улыбнуться. Но, может быть, здесь есть какая-то действительно уже проброс какой-то вполне реальный политического жеста? Николай.
Я бы видел в этом желание многих политических игроков, в том числе и Кадырова, продемонстрировать себя и выступить с какой-то инициативой. Мне кажется, что и Дума во многом движется в соответствии с такой же мотивацией. То есть я бы не усматривал в этом каких-то коварных планов Кремля и пробного шара, а скорее это просто личная инициатива Кадырова, за которую он знает, его ругать не будут и заметят.
Но система к этому идет, Костя. Вот я вам скажу, может быть, у меня даже такое наивное, но вот как в сентябре 2011 года у меня в голове зашклись цифры 2024, что будет Путин 2024 года, сейчас у меня почему-то упорно горят в голове цифры 2042 год. Вот эти самые войновичевские. Готовясь к эфиру, я перечитал Войновича, и там очень много похоже. Там управляет вот это вот КПГБ, Коммунистическая партия госбезопасности. Вроде бы такая антиутопия юмористическая, но а почему действительно не Путин до 2042 года? Будет 90 лет, он еще в отличной физической форме.
Дело в том, что, мне кажется, сам Путин не знает ответ на вопрос, почему бы и не до 2042 года. Есть известный тезис о том, что отношение президента Путина к праву, оно легистское, да, то есть это строгое, формальное, сухое следование буквы. При том, что, конечно, нельзя сказать, что он все 19 лет у власти оставался вот таким вот строгим исполнителем российских законов, но ведь действительно между ним и третьим сроком ничего нет. Нет никаких препятствий, нет никаких фортов, гарнизонов, которые нужно взять, нет никакого сопротивления. И единственное сопротивление – это его внутренняя, как мне кажется, эстетическая проблемка, связанная с тем, что он не мыслит себя фигурой, равной Александру Григорьевичу Лукашенко или Нурсултану Абашевичу Назарбаеву. То есть он не мыслит себя человеком, стоящим на одной доске с теми, кого, ну, в общем, по формальным признакам можно назвать диктатором. Да? То есть это люди, бесконечно продляющие свои властные полномочия, многообразно. А, конечно, Путин не хотел бы так оставаться. С другой стороны, мы же видим, что правила вообще правила. Мы не говорим не только в России правила, а и в мире правила довольно быстро меняются и, к сожалению, меняются не в лучшую сторону. Поэтому, мне кажется, вот это один из лейтмотивов вот этого срока, 18-24, он как раз будет про 2042. Он как раз будет про некоторую постоянную попытку примерить образ себя
на вот это вот препятствие в виде формального запрета на пожизненное правление. И дело уже не в том, что это не демократично. Кого пугает то, что не демократично в 2018 году. Дело в том, что это эстетически очень быстро сдвигает Россию из, пусть даже альтернативной Европы, да, византийской Европы, очень быстро сдвигает ее в сторону Центральной Азии. Эстетически, опять же.
Николай, а можно ли вообще вот сейчас, из 2018 года, представить Россию без Путина?
Ну, мне кажется...
Учитывая эту цитату знаменитую, есть Путин, нет России, нет Путина, нет России. Она же очень глубокая, мне кажется.
Это правда, но можно поставить мысленный эксперимент, да, если испаряется лидер персоналистский вот сегодня, то что мы получим завтра, да? Мы получим отсутствие институтов, которые могли бы обеспечить хоть какую-то стабильность в этой ситуации, и мы получим фактически соревнование, борьбу всех против всех, в которой непонятно, кто выигрывает, но, мне кажется, само это свидетельствует о том, что такое состояние не может длиться долго, да? То есть сегодня старые правила не работают, новые правила тоже отсутствуют, институтов нет, а если нет институтов, то трудно говорить о любом способе передачи или трансформирования власти, будь от Путина президента к Путину национальному лидеру, Дэн Сяопину, кому угодно, или как-то иначе. Да? Поэтому я бы как раз считал, что при том, что мы фиксируем вроде как отсутствие каких-то серьезных изменений, система должна меняться и в силу внутренних причин, а не из-за того, что кто-то извне ее будет подталкивать.
Институты, говорит Николай. Константин, а Путин сам по себе институт? Вообще единственный институт. Вот я всегда мысли Путина уже много лет, но я представляю работу Конторовича «Два тела короля». Вот это вот инвеститура политического тела нации в тело суверена, в тело лидера, которого не случайно нам там так часто показывают полуобнаженным, чтобы доказать его мужественность, вирильность и
вот
прочие вещи.
А вот они что хотят показать? Они хотят показать, что политическое тело нации полно жизненных соков,
да,
и сил.
Да, здоров Путин, здорова нация. Мне кажется, вот такое.
Знаете, ведь эта проблема, например, в Великобритании решилась не так давно. Она решилась в начале 20 века, когда...
Слава богу, не сказнил.
Нет. Она решилась совершенно юридическим способом, когда было официально запрещено вывешивать королевские штандарты над теми зданиями, где король физически не находится. То есть они сказали, все, больше не существует второго тела короля, который одновременно сидит во всех судах, одновременно сидит во всех полицейских участках и одновременно сидит во всех пивных. Да, и вот с этого момента, собственно, понятие как бы литургического государственного тела, оно вот сузилось до вот королева Елизавета, пожилая женщина в домике, значит, над ней висит королевский штандарт. Для всего остального есть Union Jack, как написал секретарь Георга какому-то, значит, верноподданному, который купил штандарт, потратился, а потом ему запретили его вывешивать. Он сказал, у вас есть Union Jack. У нас ведь Путин это не институт. В докладе кого-то из хороших, умных лоялистов была интересная фраза, она сначала вызвала у меня шок, они написали, Путин это трансцендентальная категория. А я думаю, что хрень какая-то. Потом я начал думать про это, и мне действительно в каком-то смысле я с этим согласился. Путин – это инструмент познания, это не институт, это способ, с помощью которого мы размечаем определенным образом политическую ситуацию, размечаем Россию, размечаем нацию и так далее, и так далее, и так далее. В тот момент, когда у нас этот инструмент исчезнет, оптика эта исчезнет, конечно, нас ждут великие дела. Но вообразима ли Россия без Путина? Вообразима. Для этого просто для того, чтобы воображать Россию без Путина, нужны другие познавательные инструменты. Потому что сейчас мы в Россию воображая Путина, тут же воображаем Россию. Давайте попробуем. Это хороший разговор, интересный разговор про войну всех против всех. Но у нас и сейчас война всех против всех. Другое дело, что она имеет некоторые ограничения в виде того, что там где-то есть живое физическое тело. И ведь Горбачев уже изумительно сказал, он мурчит. Понимаете, да? То есть вот степень участия человека, вовлеченности человека в разговор, в коммуникацию, заключается в том, что он мурчит. То есть он намеренно делает так, чтобы его не поняли.
Да, это интервью, я помню, он что-то прошел, говорит, меня что-то там, так сказать, про себя, он говорит сейчас, типа, бормочет.
Ну, это я дословно, он мурчит.
Мурчит, да-да, что-то...
Вот соберутся условно, испарится завтра национальный лидер, завтра соберутся, значит, Медведев, вот это большое политбюро, двор, они как-то сядут, и они, конечно, будут... Проблема Путина заключается не в том, что Россия без него непредставима. Проблема Путина заключается в том, что в случае его исчезновения, любого, нам придется Россию переизобретать. И все это понимают. И то, о чем говорит Николай, в частности, как мне кажется, с этим связано. Да? То есть есть некоторое понимание у тех, кто находится на этаж ниже президента, что мил друг, но мы все взрослые люди, и нам все равно придется эту страну придумать как-то заново. Поэтому, может быть, мы это сделаем, ну, как бы не в режиме чрезвычайной ситуации, когда ты, как у Проханова, в радугу превратился, да, значит, превратился в радугу, исчез над вертушкой, и все. И мы, значит, заходим в кабинет, а там никого нет, и форточка открыта. Все-таки давай мы это попробуем сделать до того, как ты вот испаришься. А это второй лейтмотив 18-24. То есть первый лейтмотив – это попытка Путина себя растянуть уже в качестве государственного деятеля, выходящего за пределы Конституции, второй лейтмотив – это попытка тех, кто ниже его этажом, придумать эту страну каким-то способом, в котором у Путина будет чуть меньшая роль, в котором они могут получить какие-то другие гарантии, не те, которые они имеют. Ну, а что это, с другой стороны, за гарантии, когда президент мурчит? Это повод поспорить, да? То есть, но вот это, он что муркнул?
Но он, может, ему уже и не надо ничего говорить. Я вот думаю о сути легитимности Путина, да, вот эта веберовская знаменитая триада. Не знаю, вот согласитесь или нет, мне кажется, что он обладает сейчас всеми тремя легитимностями. И рационально-бюрократической, с которой он еще приходил в начале 2000-х годов, и традиционной, как мандат неба, который дан вообще в российской политической структуре, и харизматической. Тот же самый майки, смартфоны с Путиным, Путин на коне и так далее. И вот мне кажется, что обладая всеми тремя, всей полнотой вот этого, как этим покером, да, четырьмя всеми картами, он ему даже уже ничего не нужно делать. Он стоит как некое божество, и он просто присутствует. Присутствует при сотворении российской политики.
Я бы с удовольствием представил себе такую картину, но, к сожалению, ведь система выстроена так, что отсутствие Путина в каждодневном принятии решений ее моментально парализует. Да? И мы видели, как это происходило, когда по непонятным причинам Путин на некоторое время исчезал. Да? То есть вот это как раз очень опасная штука, что настолько централизовано и выведено на уровень Путина все принятие решений, даже не самых важных, что в его отсутствие никто не вправе, не может и не покушается на то, чтобы эти решения принимать. Поэтому это в принципе может быть системой паралича, да? То есть вот есть президент как фигура, он не превратился в радугу, но он не принимает никаких решений, и никто абсолютно не может, не хочет, а в результате того отбора, который уже многие годы ведется, и не в состоянии принимать ответственных решений без самого президента.
Я бы сказал еще одну вещь, если можно. А если мы перестанем производить эту легитимность? Это очень хорошая история про то, что есть три цеха. Вот в этом цеху производится рационально-бюрократическая легитимность. Существуют механизмы сложные, техники, технологии, администрация, аппарат правительства, вот это все. Вот есть цех харизмы. Значит, там начальник цеха, там Сурков был, сейчас Кириенко, Володин, неважно, да. Там, значит, вот они там делают транспаранты, шьют, вышивают носки лидеру, еще что-то делают. Есть традиционный, вот за него спор, да, там условно пополам Совбез и РПЦ. И вот они там сидят, значит, и выясняют, что традиционнее. Но давайте представим, что, во-первых, в каком-то из этих цехов работа просто прервется. Ну, например, в цехе по производству харизмы. У него же очень технологическая харизма. Харизма, которая зависит от полуголых фотографий, поездок на КамАЗе и так далее, и так далее, и так далее. А второй, да, давайте представим историю, вот когда он мурчит и мурчит, мурчит и мурчит, и ничего не говорит. Да, то есть может ли Путин устраниться и сказать, может ли Путин устроить себе шаббат? Ну вот история 19 лет правления показывает, что нет. Ему все говорят, можешь уже. Вот уже можешь, парень, все. Но нет, он и в 18 году себе шаббат строить не может. Пример назначения нового кабинета. Люди, фамилии которых Медведев назвал, а люди, с которыми он переговорил уже неделю назад, не поверили ему. То есть как, они ему поверили, но они говорят, указы покажите. Где Владимир Владимирович подписал? А если Владимир Владимирович не подписал, то все. И вот то есть, если мы говорим о ситуации полупаралича, вот это ровно то, что происходит сейчас. когда половину вице-премьеров уже очистили кабинеты, хотя они продолжают формально числиться на работе и получать зарплату, а другая половина туда не въехали, потому что они не видели указов от Путина. И они говорят, ну, хорошо, Дмитрий Анатольевич с нами поговорил, спасибо большое за доверие, ну, пусть вот он муркнет что-нибудь, и мы, значит, пойдем работать. Понимаете, то есть здесь на самом деле я бы сказал, что это система, которая бесконечно уязвима технически, в разных технических, технологических своих проявлениях. Вот она уязвима в момент, когда цех по производству харизмы начинает конфликтовать с цехом по производству традиционной легитимности. И вот они спорят. Да? Вот это, кстати, такой нормальный сюжет по второго срока Путина, когда Сурков воевал с РПЦ. Или когда, например, вот он не муркает, и система входит в состояние полупаралича. И здесь нет возможности отойти, как сказать, сложить руки и насладиться. Мне кажется, у него и на этом сроке тоже не будет.
Но это может продолжаться? Вот это вот неустойчивое равновесие, этот полупаралич, он может продолжаться весь четвертый срок?
Я надеюсь, что нет. Но я и в начале прошлого срока считал, что так долго продолжаться не может. Да, вот что мы видим. Цены на нефть снова пошли вверх, и вроде как необходимости проводить какие-то серьезные реформы, такой уж острой необходимости нет, и можно, значит, опять заниматься только тем, чтобы поддерживать систему вот в том состоянии комы, в котором она находится. Да, да? И как долго это может происходить, это большой вопрос. Я бы не испытывал особого оптимизма сегодня, не столько даже по той конфигурации правительства, которая сегодня намечена, сколько по той программе, которую мы видим. Да? То есть эта программа реально...
Не видим,
но в виде указа, по крайней мере, как-то она уже присутствует. Да? Это напоминает 2005 год с подготовкой к тандему, с национальными проектами, когда всем будет жить хорошо, светло и богато, и все. А никакой стратегии реформ, да, вот то, о чем говорили, что 2 года будет форточка, можно будет проводить какие-то резкие, в том числе и встречающие негативную реакцию граждан, реформы с тем, чтобы потом продемонстрировать позитивные результаты. Да? Этого нет. То есть мы видим постоянно продолжающуюся такую какую-то предвыборную кампанию и производство вот той самой легитимности, которая вроде как она есть после выборов, да, а вроде как ее надо постоянно подтверждать ежемесячными опросами и не опускать ниже там 86%.
Ну, здесь, да, Николай говорит действительно еще очень-очень важную вещь с ценами на нефть, как образно выразился в Фейсбуке, наверное, наш общий знакомый политолог Саша Мороз, Александр Морозов, нефть под 100, скифы и сарматы расседлывают коней и садятся пить вино из обрамленных золотом кубков своих соперников. И снова добрый день. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Сегодня говорим о национальной идее России. Виктор Пелевин, пророческий русский писатель, довольно давно сказал, что Россия нашла свою национальную идею. Это и есть Путин. И вот сегодня мы говорим о мире после 18 марта 2018 года, о мире 4 и, может быть, 5, 6, 7, неизвестно какого сроков Путина. Путин навсегда? Ставим мы сегодня вопрос. Об этом, в частности, рассуждает политолог Екатерина Шульман.
Само по себе нахождение человека на какой-то должности, даже на верховной должности, долгое время само по себе не является каким-то плохим признаком. Может быть, а может и не быть. Все зависит от того, как устроена ваша конституционная система. Какие именно полномочия присущи этой должности. А в парламентах люди сидят десятилетиями, и ничего плохого в этом не происходит. В парламентских демократиях премьер-министры могут достаточно долго сидеть на своем месте, если партия продолжает выигрывать выборы и делегирует их на эту должность. Это тоже совместимо с демократией. Ну вот пример германского канцлера в этом смысле является достаточно характерным. Там обычно и нет никаких ограничений на сроки. Но в президентских, либо парламентско-президентских моделях ограничения на количество сроков подряд всегда есть. Почему? Потому что в этих моделях полномочия президента велики. А при больших полномочиях даже подтверждение их на выборах не является достаточной гарантией здоровья системы, потому что в отличие от выборов парламентских, выборы, так сказать, персоналистские, то есть выборы конкретного человека, они, ну, я не хочу сказать по своей природе менее демократичны, но они более как следует из их, так сказать, наименования, более персонализированный. То есть вы голосуете не за партию, а партия уже внутри себя может осуществлять кадровую ротацию, а вы голосуете за одного единственного человека. Тем самым вы свою пирамиду власти ставите не на основание, а на вершину. Это делает ее достаточно неустойчивой, хотя, конечно, всем автократиям в мире кажется, что они наоборот, удерживая себя у власти, удерживая у власти первое лицо, они способствуют этой самой стабильности. Вообще транзит власти – это слабое место, ахиллесова пята автократии. Много чего они умеют делать большие проекты, строить большие стройки, иногда войны даже выигрывают, но они не умеют передавать власть и при этом сохранить стабильность. И это секрет ведом только демократии. Другое дело, что, еще раз повторю, они через некоторое время поймут, что они не договорятся о преемнике, если под преемником подразумевать вот такого же, как действующий президент, но только с другой фамилией. Они не договорятся о такой кандидатуре, потому что они слишком боятся друг друга, не доверяют друг другу и находятся в состоянии перманентной войны всех против всех. Поэтому необходимость, еще раз повторю, распределения объема власти между каким образом? Между различными институтами, между друг с другом, с формализацией этого распределения. Ну, там, не знаю, какие-то могучие олигархи могут стать вице-премьерами, да, войти в состав правительства. Что-нибудь такое можно себе представить. То есть вот эти вот, так сказать, властители России нынешние, они получат какие-то должности и будут облечены политической властью, и там уж между собой это будет там какое-то правительство баронов. Теоретически можно себе представить, что это такое. Это один из вариантов. Это все возможности. Пока даже проблему никто не формулирует в таком виде, потому что система живет, естественно, по принципу «день прошел, слава богу», не понимая, что это обозначает другую русскую пословицу «день прошел» и к смерти ближе.
В армии еще говорят «масло съели, день прошел». Политолог Екатерина Шульман в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Мы продолжаем наш разговор с Николаем Петровым, профессором Высшей школы экономики, и Константином Гаазой, политическим обозревателем, старшим международным сотрудником Международного центра социальной теории в Московской Высшей школе социально-экономических наук. Давайте попробуем представить, собственно, какие-то у нас такая футурологическая программа. Возможные сценарии трансформации Путина, да, что, так сказать, мы не допускаем сейчас сценарий, что он, как вы уже сказали, превращается в радугу, испаряется, но он же может трансформироваться, он может, скажем, превратиться в старца, он может превратиться в аятолу, елбасы, вот как в Назарбаев в Казахстане. Может быть, под него, поскольку уже есть человек, был бы человек, а должность найдется. Вот, так сказать, Путин продолжает свое земное телесное существование, но под него формируется некая новая такая надзорная функция. Вы такой вариант представляете, что вот весь нынешний срок будет посвящен формированию вот этого вот функции отца нации?
Мне кажется, что такой вариант, безусловно, существует и готовится. Другое дело, насколько он реализуем. Да? Ведь ни традиций такого рода у нас нет, ни институтов, которые необходимы. Да? Вот то, о чем говорила Катя Шульман. Если у нас вся полнота власти и контроль над собственностью, и контроль над судами сосредоточены в одних руках, то договориться кланам между собой и каким-то образом эту власть разделить и не бояться, что на следующий день тот, кто получит пост президента, скажет, что а теперь у нас другие правила, а теперь собственность не играет и так далее, невозможно. Да? Поэтому мне и кажется, что любая трансформация, она предполагает укрепление либо создание новых институтов. Это совсем не обязательно демократические институты. Мы видим в Казахстане, ведь то, что происходит при Назарбаеве последние там 2-3 года, это постепенная, очень тщательно подготовленная трансформация политической системы. Да? И без институтов, без того, чтобы можно было распределить абсолютную власть, которая сегодня сосредоточена в одних руках, оставить в этих руках не всю власть, а, предположим, блокирующий пакет, для этого нужны институты. И я бы считал, что вот как раз с этой идеей, с идеей о том, как трансформировать систему, лидер должен выступить достаточно быстро, иначе возникает ситуация полной неопределенности, когда элиты, как ни разобщены они сегодня являются, какими разобщенными, они все равно начинают искать и смотреть, а что дальше, а кто следующий, и что может быть. И это состояние очень опасное.
Константин, может быть, мексиканский сценарий, вот это вот у них, по-моему, «Дедазда» называется, когда пальцем уходящий президент указывает на своего преемника, и так повторяется из поколения в поколение.
Ну да, как у французских королей, он вкладывает руки в руки и, значит, передает ему сака. Да нет, важен ведь, если Катя, она так аккуратно сказала одну вещь не очень приятную. Для того, чтобы определиться со сценариями преемства, любого преемства, нужно ответить на очень простой вопрос. Мы и дальше планируем, что президент Российской Федерации – это ширма, отделяющая граждан от правящего класса. То, что сейчас, собственно, происходит. Путин – это ширма. С одной стороны, есть правящий класс, он отвратительный. Это каннибальская в плохом смысле слова этика. Это люди, которые занимаются буквально тем, что друг друга жрут.
Есть хороший.
Есть хороший правящий класс?
Нет, есть хороший смысл каннибалов.
Ну, есть хороший смысл каннибалов, да. Вот Виверюш де Кастро, антрополог.
Ну, антропологический.
Ну да, то есть когда мы говорим, что это культура, жизни, это культура, да, это некоторая очень сложная.
Извините, да, отвлекся.
Да, да, это некоторая очень сложная культура, в которой есть воинская этика, и да, то есть здесь это. В плохом смысле каннибализм. Да, то есть даже он, более того, он без ритуалов. Он такой, очень, я бы сказал, армейский такой
каннибализм. Первичный такой, да.
Значит, и вот ширмой, разделяющей вот эту жрущую друг друга толпу довольно неприятных личностей, хотя среди них, конечно, встречаются и образованные люди, и умные люди, и люди с видением, но в целом вот антураж там такой. Нога, рука, значит, куски. И есть ширма. Это президент, и с другой стороны стоит то, что мы называем обществом. Можем назвать это как угодно. Публика это лучше называть, мне кажется. Потому что есть часть общества, которая вообще до глубокого фонаря, что там происходит, и вот про них мы вообще мало знаем. Да? Про этих загадочных 40 миллионов россиян мы не знаем практически ничего. Кордонский с ними, Симон Бенч, встречается иногда, и все. И вот для того, чтобы придумать транзит, осуществленный в 2005-2008 годах, был основан на идеи, что президент по-прежнему является ширмой, разделителем между правящим классом и российскими гражданами. Да? Это как бы редуктор такой. Одни не должны видеть других, других нельзя пускать первым. Да? То есть этих нельзя пускать к народу, а народу нельзя давать, значит, смотреть, как они живут. В таком формате Путин уйти не может. Потому что это история, которая сразу выбрасывает нового президента или преемника за границы политической системы. Она его выбрасывает вот туда, где начинают работать три цеха по производству, значит, легитимности. Дальше вопрос, почему Путин в 2008 году не ушел, потому что он прекрасно понимал, что если у него в руках не останется достаточного количества серьезных политических, административных, в том числе квазисиловых полномочий, никто же не знал, что Медведев окажется тем, кем он окажется, да? То есть все же говорили, ребят, ну там стульчик-то волшебный, на этот стульчик садишься, и все, кем бы ты ни был, завтра ты Кощей или Баба-Яга, да? Никто же не знал, вот что нет. И что вот сейчас он на этот стульчик отправит Дюмина, ну, условно, неважно по какому варианту, то есть он ему передаст, так сказать, это сакры, они соберут, им уже впору вот эти рыцарские турниры проводить, да, значит, с Арчемезов, сэр Ковальчук, вонзая друг друга фальшкопья, и это, кстати, это будет, ну, это нам значительно проще будет жить, во-первых, это красивая форма, а во-вторых, это с меньшими потерями для национальной экономики, мне кажется, обойдется, вот, и, то есть, да, то есть они как-то говорят, вот, и все, и что после этого должен Владимир Владимирович делать? Он должен после этого, он как после этого? Он знает уже, что если бы он 4 года с 8 по 12 как раб на галерах не сидел в правительстве и не заворачивал все, что приходило из Кремля, вручную фактически, сам или руками Сечина, то еще неизвестно, как бы мы 12-й год встретили. Еще неизвестно, что в сентябре 11-го было. Поэтому нет, так этого быть не может. Это должно начаться. Если мы сохраняем схему, в которой президент отделяет правящий класс от народа и не позволяет правящему классу править публично. То есть главное, я не буду называть это словом «проблема», я называю это словом «специфическая характерная черта российской политической системы» заключается в том, что у нас правящий класс не правит публично, он правит не публично. И ширм препятствием для вот этого публичного правления является президент. Если это сохраняется, то Путин должен запрыгнуть на этаж выше. И тогда президент будет премьер-министром следующий, а Путин будет сидеть там председателем Совбеза, председателем Госсовета. Да,
а почему, вот я иногда думаю, почему не монархия? Вот ту систему, которую сейчас писал Константин, она, в общем-то, абсолютно вписывается в монархическую схему. Если вспомнить, сколько стран в период транзита в 20 веке спасла монархия. Вот. Почему не монархия?
Не монархия, а да, настоящая?
Почему? Да, не сделать Путина царем России, конституционной монархии.
Но ведь эта идея давняя, когда еще при Ельцине говорили, что у нас выборный монарх. Да? Путин да. сегодня гораздо больше царь, чем когда бы то ни было в постсоветской истории.
Да, и в российской, Ельцин, может быть.
Может, и в российской, да. Вопрос в престолонаследии, да. Вот монархия – это ведь очень четкие, строгие правила того, как это все передается.
Это надо залить в форму. А у них с формой проблемы, с любой формой.
То есть это те же институты.
Те же институты. Ну, да, то есть надо, опять-таки, мы встаем перед той же самой проблемой, кто наследник. Вот, кстати, вот да, говоря о всей той полноте власти, которой обладает Путин. И сейчас, мне кажется, за последние там 15 лет подтвердилось все, что политическая наука говорила о российской политической культуре. Вот я вспоминаю, Алманд писал там о моносубъекте, о власти центричности. То есть Путин, собственно, подтвердил все, что писали политологи о России на протяжении последних десятилетий. Даже ту же русскую систему.
Ну, наверное, хотя я бы, вот мне кажется, есть как бы две основные сражающиеся школы: институционалисты, которые объясняют плохими институтами все, что у нас происходит, и люди, которые объясняют политической культурой, неважно, какие даем институты, вот тяга там к сильной руке и так далее. Мне кажется, что по большому счету, как всегда, неправы полностью. Ни те, ни другие. Да? То есть, с одной стороны, мы видели и во времена Ельцина в 90-е, что самые хорошие институты, они не могут в одночасье страну преобразить совершенно. Да? А с другой стороны, мы видели, как эти институты работают. И, в общем, мне кажется, очень серьезный позитивный опыт 90-х годов у нас имеется. Да? То есть, выход, очевидно, в том, что рука об руку должны постепенно совершенствоваться и очень длительное время совершенствоваться, меняться, усложняться и институты, и соответствующая политическая культура. Да? Если мы сразу возьмем передовые демократические институты, то мы удивимся, почему они не дают того результата, который они дают в других странах. И наоборот, если мы будем всегда говорить о том, что пусть сначала научатся выбирать, а потом мы нальем воду в бассейн, то тоже мы никогда не получим результаты.
Ну да, здесь, собственно, непонятно, куда идти. Но вот я думаю, действительно, что, глядя на большую длинную историю России, может, даже с проекта конституционного Спиранского, да, и все конституционное устройство России, и фактическое функционирование института власти, да, что его императорского величества канцелярия, что политбюро ЦК КПСС, та же самая Старая площадь, что ныне администрация президента. То есть Россия правит неконституционный орган типа администрации президента и некий такой моносубъект, выделенный из системы власти.
Ну, это, собственно, если мы возьмем неотправленный черновик письма Пушкина Чаадаеву, там будет вот эта вот знаменитая фраза про единственного европейца. И понятно, что Пушкин как раз имеет в виду моносубъекта. Он как раз это и имеет в виду. Он не имеет в виду, он не говорит, что император единственный европеец. Он не говорит, что третье отделение его императорского величества канцелярии единственный европеец. Он говорит, что есть некоторые... По сути, он концептуализирует режим. Да? То есть вот он как бы там 100-200 лет назад, чуть меньше, он говорит, ребят, есть вот такая история. Для меня всегда проблематичен любой исторический аргумент. А ведь в чем сходство институционалистов и культурологов? И те, и другие говорят, ребят, ну, история плохая, да? То есть, либо институты плохие последние 300 лет, либо культура плохая последнюю 1000 лет. Это исторический аргумент. Исторический аргумент, он всегда работает, но проблема в том, что он одинаково будет работать и на нас, и на коллег из Совета Безопасности. Потому что они тоже будут говорить, ребят, ну, так исторически так сложилось. Чего же вы сопротивляетесь-то? Да. И они скажут, а почему мы должны, то есть откуда вы взяли это негативистское отношение к эффекту колеи? Должно быть позитивистское отношение. Мы должны позитивно смотреть на эту колею. Это наша скрепа.
Это наша колея, да.
Поэтому я бы вышел здесь немножко, вышел в запасную дверь и сказал бы так. события конца 20 века, начиная с крушения Берлинской стены, это события по своему масштабу сопоставимые с 30-летней войной, с крахом Священной Римской империи и германской нации. У Фуко есть очень интересная ремарка в конце курса лекции 76-77 года, когда он говорит, что маленькие германские княжества после заключения Вестфальского мира стали лабораториями, в которых по-разному, совершенно по-разному экспериментировали с новым пониманием государственной власти. А постсоветское пространство, в широком смысле, начиная от, простите, Германии, которая в этом смысле тоже оказалась частью постсоветского пространства, даже ФРГ, и заканчивая коллегами из Китая, да, вот это постсоветское широкое пространство, или из Вьетнама, оно превратилось в гигантскую лабораторию, где каждое вот это княжество каким-то образом пыталось прикрутить себя к новому пониманию государственной власти и суверенитет, возникшему после 1989 года. А все, что мы сейчас имеем, можно построить аналогии администрации президента с императорской канцелярией, со Старой площадью и так далее. Но мне кажется, все, что мы сейчас имеем, это достаточно новые штуки, достаточно уникальные штуки. И это власть, которая возникла так, как она возникла, ад хок. Она существует, осуществляет себя в экспериментальном режиме. Ей не нужно 1000 лет эффекта колеи. Она эту колею, простите, телевизором воспроизводит, да, каждые выходные. Если выключить телевизор, то мы еще не знаем, какой окажется эта колея. Я бы сказал так. Мы не знаем российского общества. Российское общество намного более прогрессивно, в кавычках, чем то, как устроена российская власть. И если в какой-то... И вся надежда моя личная связана с тем, что в какой-то момент это опережающее развитие российского общества окажется настолько... отрыв станет настолько большим, что уже, в общем-то, будет не очень важно, кто там сидит в Кремле. Сидит там кто-то, остался там кто-то в Кремле, не остался там кто-то в Кремле и так далее, и так далее, и так далее. А все исторические аргументы возвращают нас обратно к Путину. Вот это такая ловушка эпистемологическая, что как только мы начинаем объяснять плохое состояние нашей истории, нынешнее плохое состояние нашей истории, мы оказываемся в одном помещении, которое просто разделено на две части. В одной части сидит, значит...
Которые славят Путина.
Да, но при этом аргументы у нас абсолютно те же. Типологически они абсолютно те же.
Путин.
Да. Вот такие новости у Первого канала.
И снова добрый день. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И наши сегодняшние гости – это Константин Гаазе, политический обозреватель, старший научный сотрудник Московской высшей школы социально-экономических наук. И Николай Петров, профессор высшей школы экономики. Говорим мы все о том же человека. Говорим мы о Путине после 18 марта. Является ли Путин некой неизбывной национальной идеей и главным политическим институтом в России, который продлится неопределенный период времени? Какое будущее нас ждет? И здесь очень интересно было бы, мы очень много говорили об исторических параллелях, о том, как нынешняя российская политическая система сравнивается, не знаю, с тысячелетней историей российской культуры или с 300-летними российскими институтами. А сейчас очень интересно посмотреть на Россию в современной географической перспективе. Как российский персоналистский авторитарный режим соотносится с подобными режимами в разных странах мира в 20 веке и в 21 веке. Об этом, в частности, рассуждает политолог Татьяна Ворожейкина.
Я думаю, Латинская Америка в случае вот такого рода авторитарных персоналистских режимов дает несколько модификаций на протяжении всего 20 века, и их очень действительно интересно приложить на нас. Первый такой тип – это диктатура Трухильо в Доминиканской Республике. Он находился у власти 31 год, с 1930 по 1961. И второе – это диктатура клана Самоса в Никарагуа, которая находилась у власти 45 лет. То есть Анастасио Самоса Гарсия и два его сына, которые с 1934 по 1979 год, до момента свержения этой диктатуры, владели своей страной как личной собственностью. Мне приходилось писать в разных местах о том, что вот в плане единства власти и собственности наша страна уже давно напоминает именно это, когда люди, концентрирующие реальную власть, они концентрируют и наиболее прибыльные экономические активы. Значит, как это происходило вот с Трухильо и Самосой? И они очень внимательно соблюдали свою конституцию. На протяжении этих чудовищных сроков они не были все время президентом. Они были по два срока, потом уходили, скажем, Трухильо в 50 1962 и 1961 году не был президентом. Там были президенты, которые были у него под рукой. Он был представителем Доминиканской республики в Организации американских государств. При этом, значит, он предпринял поездку по Европе и Америке, и его принимали как реального главу государства. Его принимал в Испании Франко в 1952 году, его принимал Папа Римский, дал ему орден. Точно так же правил и клан Самос. Иначе говоря, вот это, есть конституция, регулярно происходят выборы, реальные властители страны не правят больше срока подряд, уступают на определенное время, и, значит, но реальная власть – как политическая, так и экономическая, концентрируется у них. И оба эти истории закончились для этих властей, придержащих, трагически. Но Трухильо в 1961 году убрали американцы в результате заговора, организованного ЦРУ, чтобы не было второй Кубы. Вот. А, соответственно, Самоса первый фактически умер после покушения на него, а последнего свергла революции 79-го года. То есть мирной трансформации таких режимов нет. Есть несколько способов противостоять этому, когда сохраняются формальные институты. Или власть тупо, как вот Самоса и Трухильо, держатся за власть и в итоге ее свергают. Или происходит использование этих механизмов оппозиционным движением, но всегда это народный протест. Или вот такая бесконечная, изнуряющая борьба, которую, скажем, оппозиция в Венесуэле в прошлом году проиграла.
Это Татьяна Ворожейкина в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Ну вот я думаю, сейчас, глядя на варианты трансформации авторитарных режимов, подобные, ну что мы можем найти? Пакт Монклоа? Франкистскую трансформацию, да, такой пактированный переход, транзит под неким соглашением элит. В Бразилии ведь то же самое фактически было.
Я бы не уходил так далеко из постсоветского пространства, которое само по себе необыкновенно богато и разнообразно. Да? И давайте посмотрим, что у нас происходит.
Таким тоном Николая Дроздова.
Да.
Давайте притаимся. Посмотрите на этого хамелеона. Как он сидит.
С одной стороны, Казахстан. Да? Очень интересный пример такого просвещенного авторитаризма, где в последние годы идет очень такой усиленный переход в другую систему. Да? С другой стороны, Центральная Азия. Да? Сколько мы говорили о том, насколько неустойчивы и потенциально рискованна ситуация там в случае ухода, неожиданного ухода лидера. Да? И вот мы видим и в Туркменистане, и в Узбекистане неожиданно лидер уходит, авторитарный лидер, и система каким-то образом довольно легко адаптируются к новой ситуации и демонстрируют не только адаптивность, но и способность как-то усложняться, совершенствоваться и прочее. Да? И в этом смысле, мне кажется, абсолютно правильно, во-первых, смотреть на ту большую неопределенность и нестабильность, которую мы видим в глобальном плане, да? И которая авторитарные режимы делает гораздо более эффективными в силу того, что они могут быстро реагировать, в силу того, что они каждый раз в каких-то конкретных конфликтах с традиционными демократиями, очень неспешными и требующими согласования длительного между разными игроками, ветвями власти и так далее, могут оказываться более успешными. Да? И вот мне кажется, что все вместе и является причиной того, что в постсоветском пространстве не произошло реального транзита от советской системы к демократии через какие-то промежуточные этапы, да, мы как-то кружим, и такое впечатление, что мы, например, идем давно в другую сторону, да, не в бок даже, а назад немножко. И причиной является, мне кажется, и политэкономическая ситуация, да, и то, что ресурсы в цене, и то, что они позволяют режиму, даже неэффективному, поддерживать себя и не думать о том, что он неэффективен. Да? Он не может двигаться, но если вы сидите в инвалидном кресле, вам особо и не нужно двигаться, да, вам не надо ничего делать, у вас есть деньги, вы можете существовать, просто поддерживая какие-то основные жизненные функции организма и при этом имея очень простую, архаичную, примитивную политическую систему, да. Вот это примерно то, что мы наблюдаем у себя, и вот опять... Через два года после ожиданий, что кризис, что резко политэкономическая база сократилась и будет все меняться, мы снова как бы возвращаемся в ситуацию, когда можно еще немножко подождать пару-тройку годиков, не спеша и ничего не предпринимая. А там будут новые выборы и так далее. И все это будет бесконечным движением по кругу даже, а не по спирали.
Ну вот да, у меня это, пожалуй, самый большой мой страх, когда я думаю о будущем, какое-то да, симптоматическое приближение к точке небытия, но которое никак... Ну, потому что уже достаточно, понимаете, набрана статистика. Мы уже сидим, грубо говоря, в этой условной студии, но не в этой студии, а сидим уже лет 15-18. Уже как давно звучали алармистские прогнозы, я не знаю, там, коллег взять, я не знаю, там, Ларионова, там, Лилии Шевцовой, Пиантковского. Это не может продлиться еще, так сказать, несколько месяцев, и все это... И вот еще год, и еще 5 лет, и еще 10 лет, а система все... Есть ли какой-то, Константин, предел насыщения вот этого всего? Или действительно вот эта вот ресурсная подкладка, ресурсная подушка, количество природных ресурсов и, собственно, даже тот ресурс страха, которым Россия может торговать на международной арене, обеспечивает вот эти страховочные сетки?
Три цеха по производству легитимности являются страховочными сетками. До тех пор, пока существует всеми понимаемая, но не проговариваемая договоренность, условно, большой пакт, это же не контракт, да, это пакт, между тем, что мы называем российским обществом, и тем, что мы называем Путиным, эта система может эволюционировать сколь угодно долго. И аргумент Николая прекрасный. Действительно, то есть мы за последние 20 лет, если что-то и поняли про эту гадость, то только то, что эта гадость бесконечно адаптивна. То есть то, что авторитарные режимы оказываются настолько юркими, настолько хамелеонистыми, настолько готовыми, значит, отрастить лапу, хвост, третий глаз, рог. Потом, значит, этот рог отваливается, из рук вырастает, еще что-то другое. То есть, так, когда мы читаем Шмитера, там, 86-го года, работу классическую, мы понимаем, что, в общем, он описывает достаточно стабильные, достаточно спокойные штуки. Вот аргентинская военная диктатура, да?
Да.
Уважаемые люди в погонах, мы немножко террористы. Но нет. То есть вот мы за 20 лет поняли, что нет. Сценарий с пактом Монклоа. Элитный пакт, элитная договоренность может быть только публичной для того, чтобы сработать. Я не уверен, что какая-либо элитная договоренность в России может стать публичной. Вот пока одни жрут друг друга, а другие смотрят на стенку, на которой им из трех цехов показывают, значит, красивое кино. Тут Александр Невский, тут инфраструктурные проекты, тут, я не знаю, что еще, голый Путин верхом на белом медведе. Никакой Монклоа невозможно. А проводить аналогии с авторитаризмами второй волны, да?
Да.
Ну, то есть, если мы говорим, что была, значит, первая волна авторитаризма, имея в виду второй мир, да, имея в виду Мексику во второй половине 19 века, да, вот этот ряд стран, да, кемализм – это первая волна авторитаризма. То, окей, была вторая волна авторитаризма, да, это в основном Лат-Америка, значит, вторая половина 20 века. То сейчас мы говорим дело с третьей волной авторитаризма. Ничего мы про нее не знаем.
А ничего,
и нельзя закономерности первой или второй волны переносить на третью.
А что может нарушить вот этот вот нерушимый контракт между обществом и Путиным? Вот вы говорите, что общество действительно растет опережающими темпами. Мы его не знаем и не понимаем, какие вот такие вот прогрессистские модернизационные вещи возревают. Но вот я думаю, мы говорим про три типа легитимности. Была в Китае вот это вот мандат неба. И потом вдруг случалось великое наводнение, глад и мор. И император терял мандат неба. Случалось народное восстание, и приходила новая династия. Вот в России может что-то произойти, согласно почему Путин потеряет мандат неба?
Слава богу, нет. Хотя есть коллеги-социологи, которые говорят, вот у народа глаза кровью умоются. От чего-то, да, там от теракта, от большой войны, и вот, значит, они прозреют.
Прозреют.
Я не верю в возможность прозревания, я верю в возможность смены познавательной оптики, да, то есть, и когда я говорю про то, что общество выросло, я имею в виду, что обществу говорят эти слова в телевизоре, а общество говорит, слушайте, ребят, ну, это какой-то вчерашний день. Не то, чтобы они против Путина, просто они Соловьева больше слушать не могут. И вот через какое-то время, да, вот через какое-то время может что-то появиться. В том, что большой шок внутринациональный или большой позор могут вот промыть народу глаза, я не верю, потому что я не верю ни в народ, ни в глаза, ни в то, что существует какое-то объективное восприятие реальности, которое искажено условной путинской пропагандой.
Но оптика может резко меняться, да, вот как платье голого короля, да, еще вчера все видели, какое оно замечательное, а тут что-то произошло, и вдруг все видят все совершенно иначе, да, в этом смысле, мне кажется, надо понимать, что 86% это не гарантия стабильности, это очень опасная ситуация, когда власть не может себе позволить ни на копеечку снизить это, да, потому что когда оно пойдет вниз, никто не может сказать, как дальше это будет развиваться, да, оно рухнет, оно будет ползти постепенно вниз, да, то есть надо всеми силами держать,
ты
да,
даже цех, видим, ты не можешь поставить цех на профилактику по что производству все
ресурсы,
легитимности.
Да, мы видим, что все ресурсы системы сегодня идут не потому, что кто-то хочет жизнь сделать особенно хорошей, да, потому что иначе невозможно сохранять вот эту самую штуку, да. Что касается элитного пакта, то проблема ведь в другом. У нас нет элиты, да, чтобы был какой-то
просто не
пакт.
Нравится.
Нет, не то, что нравится или не нравится, да. Элита – это те люди, которые обладают какой-то самостоятельной властью в силу контролируемого ресурса, там, денег, власти, чего угодно, да. Мы имеем систему чиновной элиты, в том числе и в виде олигархов, да, которых назначают, а если они будут себя плохо вести, их поменяют, да. Как они могут о чем-то договариваться? Кто они такие, чтобы о чем-то договариваться?
Нет субъектности.
Абсолютно. И пока нет институтов никаких, да, ни частной собственности, ни политических институтов, не может быть и элиты, способной вообще достигать какого-то компромисса.
Но у них тоже оптика может поменяться, они могут проснуться в один день и сказать: «О, я барон». Да, то есть вот он был какой-то несчастный вице-премьер, он проснулся и, значит, почувствовал себя политическим актором. Такое может быть? Да, тоже может быть.
Даже у таких субъектов, как, скажем, Кадыров и Сечин, нет субъектности.
Я это был Николай Трезвин. Я бы сказал так.
Это буквально последний вопрос, у нас последние минуты.
Я бы сказал так. Внутри элита в России есть. Просто правила, по которым живет эта элита, отвратительны. Они вне моральны и вне этические. Агентность у них есть. Способность совершать внутри системы действия у них есть. У Сечина огромная агентность. У Кадырова намного меньше агентность. Есть теневые фигуры с довольно большой агентностью, о которых мы там не говорим каждый день. Чемизов. Или вот Ротенберг. Простой еврейский парень в тенниске. Его агентность такая, знаете, там пол Кремля отдохнет, глядя на то, как он за 250 миллиардов рублей мост построил. Они способны к действию. Вопрос в том, в какой момент они проснутся и скажут: он голый, а мы бароны.
Ну, собственно, да. Так что вся речь сводится к тому, что здесь, повторю то, что сказал Константин Гааза, что Путин – это даже не институт, не тело, не политическое тело нации. Это способ познания, это оптика, это те очки, при помощи которых мы смотрим на мир и говорим: есть Россия, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Но все равно, рано или поздно, в один момент мы снимаем очки, и оптика меняется. Так что с призывом к смене оптики, к смене очков, я хочу закончить этот эфир, поблагодарить Константина Гааза, Николая Петрова за участие в нашем разговоре. Это была программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время».
Поверх барьеров – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».